Борис Машук. Крушение. Читает Макс Радман. Та зимняя ночь начиналась, как многие. С вечера, когда новоселка Чердымова заступила на дежурство по станции, из-за сопок поднялась была луна, но, так и не осветив округу, скоро сама запуталась в темноте, скрывшей и все дома полустанка. Светилось только одно окно станции, да семафоры глядели вдоль линии то красным, то зеленым глазком. В бессонной ночи самое тяжкое время — под утренние часы. Чтобы прогнать дремоту, дежурная выходила на мороз. И тут, на холодном крыльце, она то вспоминала страшные дни, когда с детьми на руках под бомбежками уезжала от немецкой оккупации, то, придерживая дыхание, удивлялась близости звезд, морозной стылости неба, а сама все слушала шумы на дороге, угадывая время проходящих поездов. Они шли и шли, каждый в свою сторону. Вот и еще один, с запада. Освещая дорогу яркими прожекторами, он катился под уклон легко, быстро. Дежурная спустилась с крыльца, подняла фонарь. Охваченная снежным вихрем, постояла, слушая колесный перестук, а проводив взглядом красные огни на последнем вагоне, заторопилась в станцию. Как и положено, она сразу взглянула на часы, отметила в журнале время, позвонила на соседние станции, потом присела к селектору для связи с диспетчером. Но тут вдруг широко распахнулась дверь, и вбежал путевой обходчик Яков Слободкин. Разодрав опушенный инеем рот, он запаленно выдохнул. «В выемке! Крушение!» Побелев лицом, тетка Чердымиха сразу представила, как падают на откосы вагоны, как легко разламываются платформы, как страшно трещит, рвется и звенит умирающее железо. Тут же в мыслях промелькнуло, что вот дорога вышла из строя, а время суровое, когда все и за все отвечают по-особенному. Еще на что-то надеясь, дежурная молчала, глядя на Слободкина. А тот ткнул в нее рукавицей, сказал почти шепотом. «Говорю же, крушение. Слышали?» Онемевшим пальцем она нажала кнопку селектора, глухо, через силу доложила диспетчеру про катастрофу. И сразу по многим проводам понеслись тревожные звонки и предупреждения. Они останавливали поезда, поднимали людей. Узнав о крушении на своем околотке, похолодел мастер Шарапов. Через 5 минут в окнах путейцев замерцали отсветы ламповых фитилей. Наскоро одевшись, люди по скрипучему снегу торопились к гаражу и, захватив инструмент, бежали к выемке. Над сопками только-только прорезалась полоска холодной зари, когда под окнами спящего Семушки снежным целиком вдоль линии к выемке прошли тяжелые танки. На полустанок примчались 2 матрисы с начальством, врачами, экспертами, НКВДшниками и отделением солдат-автоматчиков. На станции опечатали журналы и велели Калиткину до срока заступить на дежурство. Оглушенная горем, тетка Чердымова молчала, делала все, как во сне, и только когда ее, арестованную, повели к матрисе, повернулась с порога к Калиткину, попросила негромко. «За моими тут, присмотрите». А тем временем место крушения оцепили автоматчики. Рабочие искали людей из поездной бригады, разбирали завал. К изувеченным остаткам состава цепляли толстенные троса. Солдаты-сигнальщики взмахивали флажками. И танки, ревя моторами, волокли из кучи то сплющенный вагон, то искореженную платформу, то смятое, изогнутое звено пути. Горловину выемки загромоздили вагоны с мануфактурой, шинелями, станками, деталями для самолетов. Были тут и полувагоны с блескучим углем, платформы с досками, кирпичом. Среди них оказалась и 4-осная платформа, накрытая брезентом. Это даже устояло на колесах, только перекосило ее, отчего один борт развалился у края, брезент лопнул, обнажив куски крупнозернистой соли. Когда на подмогу танкам подошли мощные паровые краны, работа пошла быстрее. А тут еще привезли рабочих из других околотков. Пришел Студебекер с солдатами. К обеду, когда потеплело, к выемке заторопилась ватажка ребят. Семушка, Ленька Чалов, братья Калиткины, Загидула и деревенские Санька и Пронов Тараска. Шли по линии, слушая Проньку и Толика. Эти с утра торчали у отца на станции, слышали переговоры начальства и теперь рассказывали, как ахнуло, да как стало разваливаться. Но Семушка Калиткиных почти не слушал. Скрипя по снегу растоптанными валенками, он прятал нос в ворот старой шубейки и думал совсем о другом. Утром, узнав от Варнача про крушение, Семушка заторопился к своему приятелю Леньке. У Чаловых за столом сидели ребятишки Чердымовы, и Люся, и Люба, и Славка. Тетка Катерина, Ленькина мать, подливала им суп-затируху, приговаривая: «Ешьте, ребята, хорошо, досыта ешьте». Девчонки шевелили ложками тихо, помалкивали, испуганно поглядывая и прижимаясь друг к дружке. А Славка охотно хлебал суп, который не каждый день в домах затевали. Жуя, он повертел стриженной головой и сообщил: «А мамку-то нашу, говорили, посадят». Вздрогнув, Люся опустила ложку и тихонько заплакала. Тетка Катерина прижала ее голову к себе, погладила волосы, заплетенные в косички, и с укором посмотрела на Славку. «Зазря себя не пугайте. Кто ж хотел, чтобы падал состав? А пока люди разберутся во всем, есть, играть у нас станете. Да и спать можете тут. У нас с Ленькой и тетком не тесно». Вот тогда, глядя на девчонок и Славку, Семушка перепугался за них, представляя, как худо без матери-то придется. А как жить без матери, Семушка хорошо знал. Уже год, как он сиротствовал. Прошлой весной и ночью, не охнув, не застонав, умерла его мать. Будто уснула с каплями слез в ввалившихся глазах с желтыми полукружьями. Семушка утром подошел к ней, позвал, взял за руку. На всю жизнь запомнил он холод этой руки. Но ни тогда, ни на похоронах он не закричал и не заплакал. «Окаменел хлопчик», — проговорила на кладбище тетка Степанида Слободкина. Она говорила Ломова, посмотрела с укором. А тот, воротясь с кладбища, сказал: «Живи, хоши не родной ты мне. Гнать не буду, но и разносолов да пуховиков под бока не обещаю. Брать мне их не на что». Семушка ничего не просил и не требовал. Спал на жесткой кровати с досками вместо сетки, закрытыми старым матрацем, на котором и умерла мать. Гаврила занимал другой угол, где стояла деревянная кровать, застеленная старым солдатским одеялом. Варили они не по очереди, а кому было удобней. Но и сварив, и поставив картошку на стол, Гаврила никогда не звал пасынка. И Семушка, погодя, молча подсаживался с другой стороны. Так вот и жили, каждый со своим хлебом, со своим молчанием. Но частенько, недовольствуя, Гаврила начинал выговаривать Семушке за дармоедство, ругал его мать-покойницу, от которой ничего хорошего не имел, и все наказывал, чтобы этим летом Семушка самостоятельные пастухи нанимался вместо Сашка Однорукого, и чтобы, кроме оплаты, хозяева брали его на свой стол по очереди. «А то, — говорил он, — жить так мы не договаривались. Расходов много, а об их теперь ты сам должен думать». Семушка жалел, что еще маленький он, что не может ответить за мать. А чтобы не замолчаться совсем, уходил к дружкам, то на станцию, то на казарму. Но в каждом доме свои дела, заботы и беды, и как ни крутись, сколько ни играй, а ночевать к себе идти. И по дому все делать, печь натопить, дров приготовить на утро, воды принести. Летом картошку прополоть да окучить, присмотреть за коровой Зорькой, которая была к нему добрее, чем отчим. Закончив четвертый класс, Семушка почти 2 месяца ходил у Сашка в подпасках, часто и совсем один оставался со стадом, сильно поредевшим за последнее время. Держали люди одних коров, а молодняк приходилось то сдавать, то пускать себе на прокорм. На пустых щах в морозы с кувалдами да ломами на линии много не наработаешь. В конце августа Сашко свозил Семушку в узловую. Купил ему штаны, рубашку, даже поношенную железнодорожную тужурку и еще крепкие сапоги. «Хоть и ношено, — говорил Сашко, — а в школу в самый раз бегать будет». Непутевый и баламутный Сашко тогда еще не знал, что отчим отказывается платить за Семушкино проживание в интернате, за учения, за учебники. «Езжай, учись, ежели тебя государство содержать будет», — сказал Гаврила, подчиняя мешок перед скорой уборкой картошки. «А у меня не банк, у меня лишних грошей не водится». Семушка мог бы сказать, что деньги, да сколько их надо-то, можно выручить от продажи картошки и другой огородины, которую он наравне с Гаврилой сажал, а летом по жаре пропалывал да окучивал. Но и тогда он смолчал. Только потом, проводив в интернат Юрку Шарапова, Амоса, братьев Слободкиных и других ребят, не стерпел и поплакал у Зорьки в сарае. Корова косилась на него темным глазом и шумно вздыхала. Вот и на эту зиму остался Семушка в старой шубейке. Рукава уже совсем коротки стали, и тогда Семушка догадался. Подшил к варежкам раструбы из старого брезента, чтобы хотя б ветер в рукава не цедился. Но какое в брезенте тепло! И теперь вот, шагая с дружками, Семушка поглубже толкал руки в карманы, а сам все думал про ребят Чердымовых, про их мать, про крушение. Он прислушался к Пронькиному рассказу и осерчал. «Чего ты, Пронька, трещишь все?» Ахнула, закрутила, будто радуешься крушению. «Ты его и не видел еще». Мальчишки удивились, посмотрели на Семушку, а Пронька пробурчал. «Ты, Семка, прямо ляпаешь, не подумав. Чего бы мне радоваться? Я-то при чем, если на станции так говорили?» Разговор прервался. И дальше Ваташка двигалась насупленно и молча. Так и до выемки дошла. Дошла и остановилась. На линии стоял сержант в полушубке и с автоматом. Ребятишки потоптались, не зная, можно ли проходить дальше. А сержант, глядя на них, усмехнулся. «Так, иностранные наблюдатели прибыли». Поправив автомат, торчащий за плечом вверх коротким прикладом, он посоветовал. «Ну-ка, герои, загребайте обратно, пока сосульками из-под носа к железу не попристыли. Отдалбливать вас некогда тут». Ребятишки дернулись рукавичками к носам. Сержант, хотя и с улыбкой разглядывал их, а все поняли, что дальше по линии хода им нет. Но на вершине откоса, до черноты изрытого гусеницами танков, Семушка заметил среди солдат Петьку Варнакова и заторопился наверх. Увидев дружков, Петька звонко спросил, «Видал, что тут наделали?» Поглядев с высоты, ребята не узнали выемку, через которую не раз проходили. Теперь ее закупоривал огромный завал из вагонов, платформ, рельсов, шпал, угля, досок. И все было искорежено, смято, перемешано. «Это же сколько сил надо и времени для ремонта дороги!» — ужаснулся Семушка. Но Петька, будто угадав его мысли, махнул рукой. «Ништяк все. В 15:00 поезда двинутся». «А в 15 это во сколько?» — не понял Толик. «В обед, значит», — пояснил Петька. Ребятишки, сощурясь, посмотрели на солнце, глянули вниз, а потом с недоверием на Петьку. «Думаете, брешу?» — загорячился тот. «Хотите знать, так приказано. А приказы не обсуждаются вовсе». Хвастаясь знакомством, он подбежал к офицеру-танкисту, следившему за буксировкой. «Верно я им говорю, дядь? Ну что, в 15:00 поезда двинут, верно?» Лейтенант кивнул, тронув Петькину голову перчаткой. А Семушка, косо глянув на Петьку, подумал. «И чего лезет ко всем, да прыгает, как воробей? Тут люди поубивались, да покалечились, добра сколько нагублено, а ему 15:00». Ребята смотрели сверху, как рабочие торопливо подчищают кайлами да лопатами балласт. Выравнивают полотно, сбрасывая за кюветы остатки угля, который не мог захватить ковш крана. Беспрерывно стучали молотки, с морозным скрипом укладывались новые шпалы, вытягивались рельсы. Рабочие вели к завалу новую линию, а впереди у них все еще ухало, скрипело, ревели дизеля танков, посвистывали краны. Наверху, на откосе, пахло соляркой и дымом от костра, у которого по очереди грелись солдаты. Они собирали рассыпанные ящики, коробки и тюки, сортировали их. Одни составляли в сторонке, другие перегружали в вагоны. Сменившись с поста, к ребятишкам подошел давешний сержант-автоматчик. «Ну, патроны, вас-то какая нелегкая тут держит. Ведь посинели уже». И подтолкнул всех к костру. «Вот, погреетесь малость. И на полном газу домой. Простыните, чертенята!» Сержант отступил от костра, глянул вниз и громко позвал. «Симонков, ногами сюда!» На откос взобрался невысокий солдатик в кургузой шинельке, натянутой на телогрейку, с красным от мороза лицом. Протягивая к костру руки, он выжидающе уставился на сержанта. «Вон у того вагона!» — негромко сказал тот. «Видел я разбитый ящик с чернилками. Принеси-ка ребятам по штучке». Солдат кивнул, погрелся минутку и заскрипел валенками вниз. Скоро он вернулся и стал раздавать маленькие штуковины из пластмассы, похожие на бочонки. Выдавливая замерзшими губами «спасибо», ребятишки разглядывали непонятные подарки. Сержант усмехнулся, взял из рук Семушки чернилку и быстро открутил крышку с воронкой. «Вот, видели? Наливаете сюда чернила до половины, закручиваете крышку и макаете перышко на здоровье. А чернилку, как ни положи, ничего из нее не прольется. Она и называется непроливашкой. Понятно?» Семушка кивнул, положил подарок в карман. И хотя ему, отлученному от школы, чернилка была не нужна, он с благодарностью посмотрел на сержанта. «У зимнего костра толком не согреешься, особенно если одежда худа и сам насквозь промерз. Лицо жара не терпит, а спина и пальцы в валенках стынут. Ну и хотелось же посмотреть, как начнут пробовать налаженную дорогу. Вот уж как длинно вытянулся готовый путь. Но и терпения от холода больше не было. Семушке казалось, что даже в пустом его животе все перемерзло. И, прикрывая посинелые лица, ребятишки засеменили домой. Еще не доходя до станции, они увидели, как поднялся рычаг семафора, до того дремавшего в бездействии. И сразу обрадованно, длинно прогудел паровоз скорого поезда, отправленного на их полустанок из переполненной составами узловой. Распустив усы из пара, паровоз медленно тронулся с места. Перестукиваясь заснеженными колесами, поезд прошел мимо ребятишек, не верящих, что уже 15:00 и что вот началось движение. Ежась от холода, они смотрели, как медленно скорый опускается в выемку, и его зеленые вагоны один за другим скрываются за стеной откоса. К вечеру уладилось многое. Ушли из выемки заиндевелые танки, студебекер с солдатами. Вместе с рабочими на полустанок вернулись и автоматчики с веселым сержантом. Еще утром тот разместил солдат в пустом зале ожидания. Дневальные установили в нем железную печку, трубу от которой вывели через окно. Нагрев зал, солдаты вымыли пол, устроили постели. Теперь, меняясь по очереди, они должны были охранять товары и грузы, оставленные на откосах выемки. К месту крушения часовые не пропускали никого постороннего. Днями пропадая то в дежурке на станции, где собирались на пересменку обходчики, то у солдат или у дружков на казарме, Семушка слышал, что крушение произошло из-за скола в бандаже одной из колесных пар. Оскололось колесо, как говорили, от плохой отливки и раковины в металле. Что тут к чему и какая там раковина могла оказаться в железе, Семушка не понимал. Он только радовался, что не тетка Чердымиха виновата в беде и что скоро ее отпустят. Как-то за разговорами просидел Семушка на казарме до самого заката. Он ждал, когда Ваня Колесин дочитает и передаст ему книжку про Робинзона Круза, которую привезла в школу Нина Васильевна. Заполучив книжку, он побежал было домой, но на переезде увидел идущую по линии бригаду рабочих. Как всегда, чуть впереди шагал мастер Шарапов с уровнем на плече. А за ним, на двухколесном Мадароне, везли закрытый брезентом короб. Не инструмент, а что-то непонятное, выпиравшее продолговатой горбушкой. Это и удивило Семушку. Куда подевались ломы, лопаты, кайлы и все остальное, что обычно увозила с собой бригада. Дядька Шарапов махнул Семушке рукой, и тот вслед за бригадой свернул к гаражу. Подъехав туда, рабочие обступили короб, с натугой подняли и тяжело понесли мимо гаража к красному уголку. — Семка, дверь, двери, открой-ка! — хрипло попросил мастер. Семушка забежал вперед, вытащил из пробоя замок и распахнул двери. Протискиваясь через проем, мужики внесли короб в темное холодное помещение и поставили его за порогом. Засветили лампу, кто-то снял брезент, и, к немалому удивлению, Семушка увидел в коробе соль, матово-серую, слежавшуюся в комки и рассыпанную крупными зернами. Он все еще догадывался про соль, а в красный уголок уже стали заходить женщины с мешками в руках. Они останавливались около порога, рассаживались на лавках, дыша на руки и пряча их в карманы, затихали, неотрывно глядя на уложенное в короб богатство. Над солью тряслись в каждой семье. Теперь ее почти перестали продавать в магазинах, редко, по маленькой норме, привозила и вагон-лавка. А бойкие людишки в узловой, неизвестно где достающие соль, на базаре из-под полы продавая, драли втридорога. И брали люди. Нельзя же без соли жить. Особенно бедствовали по осени, когда запасали на зиму огурцы, помидоры, капусту. Не досолишь, считай, все пропало. Закиснет, заплесневеет продукт. А без овоща одна картошка останется. Без соленого и она в горло не в раз пойдет. И вот ради осенней засолки во всех домах и квартирах экономили соль, щепотками измеряли дневной расход, другой раз и не досаливали похлебку. Мастер Шарапов свернул самокрутку, раскурил ее над лампой и, вывернув фитиль, прибавил света. Оглядев усталых мужиков на скамьях, стормошился. «Ну чего вы? Чего сели-то, говорю?» Он повернулся к Куприяну Калюсину. «Достань-ка из шкафа весы и гирьки. Взвешивай и отпускай». Мастер вытащил из кармана список, посмотрел его, вроде отыскивая в нем что-то новое, глянул на соль, на мужиков и вслух прикинул. «В круговую, считай, на семью, кило по пять можно давать, а?» Куприян Калюсин, мужик задумчивый, нахмуренный, с длинным темным лицом, расставил на столе гирьки по росту, подровнял весы и тоже, посмотрев в короб, кивнул. «Опять за глаза хватит. Тогда так и отпускай по списку. На все общество наше. Да не забудьте стариков Орловых, других залинейных». Ожидая очереди, женщины готовили мешочки. Мужики дымили самосадом и, наблюдая, как убывает соль из короба, негромко переговаривались. Затаясь на краешке скамьи в самом углу, из их разговоров Семушка узнал, что про соль дядька Шарапов договорился с лейтенантом, самым старшим над всеми автоматчиками. Мастер объяснил, как страдает народ из-за соли, и попросил, чтобы выдать ее как премию за авральную работу на ремонте пути. Лейтенант разрешил, а остальную соль аккуратно собрали, смели подвинник на другую платформу и увезли. В этот же день из выемки сняли охрану, и автоматчики с веселым сержантом уехали в свою часть. Рассуждая, мужики потихоньку хвалили заботливого мастера. Семушка тоже поглядывал на Сергея Петровича, худого, заросшего и совсем почерневшего за эти беспокойные дни. А еще больше смотрел на теток, и станционных, и казарменских. Они, светлее от радости, бережно подставляли мешки под железную чашу весов, казалось, совсем маленькую, в клешнястых руках Калюсина. Но чашка переворачивалась, и мешки тяжелели. Каждой хозяйке перепадало сразу по 5 кило. «Так, Ломов», — поднимая голову от бумажки, проговорил Калюсин, щуря глаза в полумрак. «А где-то тут Семушка вроде был, или убежал уже?» «Да здесь он, здесь», — отозвалась Варначиха и подтолкнула Семушку. «Чего прячешься? Иди, получай пай на семью». Семушка вышел из своего угла и, не зная, как быть, сунул руки в карманы шубейки. «Получай, Семен, твой черед», — поторопил его Калюсин. «А куда ее сыпать?» — растерялся Семушка. «Я же не знал». Калюсин вытащил из шкафа большой холщовый мешок, в котором носили хлеб от развозки. «Вот тебе тара, завтра вернешь. А от соли и мешку ничего не поделается. Хлеб да соль никогда не мешали друг другу». Приняв мешок с приятной тяжестью, Семушка заторопился домой. Гаврила в тот вечер дежурил по околотку. Семушка засыпал в печку ведро угля, вымыл руки из шкафчика, где когда-то хранились материны лекарства, достал остаток своей иждивенческой нормы хлеба. Покрутил его, подумал, что привезут-то хлеб только завтра вечером, но не удержался, отрезал кусочек. Ущипнув в глубине мешка щепотку соли помельче, посыпал хлеб и съел, часто запивая водой. Торопливо забравшись в постель, он хотел почитать книжку, но Гаврила всегда ругался из-за керосина. Быстро посмотрев картинки, он погасил лампу. Но ему не спалось. Он ворочался, вздыхал под стареньким одеялом, и мысли его тянулись разнобойно. То о малых приятностях, то об огорчениях, которых хватало. Теперь Семушка лучше других видел и знал, о чем прежде ни говорить не хотел, ни слышать. Совсем заматерел Гаврила в нелюдимости и жадности. Семушка стыдился, когда отчим перемеривал надоенное им молоко. Боялся, как бы Семушка не выпил лишнюю кружку. А сам в молоко, что по налогу в колхоз сдавали, всегда воды подливал. С водой намораживал он молочных кружков, которые отвозил на базар в узловую. Разбавленным молоком поил он и танкистов, иногда заезжавших по дороге на полигон. Но не только тем был противен Гаврила. Перед военными становился он покорно торопливым, вроде бы рад был приходу гостей. Выгибая спину горбом, приговаривал: «Сейчас, товарищи, сейчас. Для дорогих защитников нам не жалко». А когда танкисты, заплатив, уходили, Гаврила смотрел им вслед тягучим, совсем нехорошим взглядом. В такие минуты до боли ненавидел Семушка отчима. Его щетину на скулах, пальцы с торчащими на них рыжими волосками и глаза, льдистые, что-то таящие в холодной своей глубине. Семушка знал, что бабка Орлова, да и другие хозяйки с военных денег за молоко вовсе не брали. А к бабке танкисты заворачивали частенько. Дом стариков ближе всех к дороге стоял. Вот и заворачивали выпить по кружке. А нет, хотя бы простокваши, пусть и без хлебушка похлебать. Танкистам не густо жилось на тыловой норме. Бабка угощала их, чем могла, вздыхая и говоря, что, может, и ее сыночков кто-то так же покормит. Провожая гостей, она совала им то вареную кукурузу, то шляпки подсолнухов или огурцы. А если солдаты заикались про деньги, она испуганно отмахивалась: «Господь с вами, сыночки, идите уж, идите». Но танкисты по-своему отблагодарили стариков. Двумя танками приволокли к дому пару огромных деревьев. Деду с Шуркой долго пришлось их распиливать. Вздыхая под одеялом, Семушка даже позавидовал Шурке. Ему-то хорошо с такими стариками жить. В их доме деньги не прячут, когда они есть. А Гаврила, оставляя на хлеб, старательно пересчитывал бумажки, подгадывал так, чтобы вышло без сдачи. Уже засыпая, в самый последний момент, Семушка вспомнил еще и про соль, про людей в красном уголке, и улыбнулся, будто задетый теплым лучом. Гаврила пришел утром. Обычно он придирчиво осматривал свою долю хлеба, мрачно жевал, потом курил у печки и ложился отдыхать. Но в этот раз, глянув на отчима, Семушка почувствовал в нем что-то новое, вроде как радость, скрытую под рыжей щетиной. И когда Гаврила сел есть, он показал ему соль. «Вот, нам дали». Отчим быстро взглянул на Семушку, влез в соль рукой, набрал горсть и спросил: «И кто же это дал?» «Общество», — неожиданно вспомнив слово, сказанное вчера мастером, — ответил Семушка. «Дали как премию, бесплатно совсем». Гаврила хмыкнул, даже усмехнулся, чем немало удивил Семушку. «Теперь ее потолочь надо», — проговорил он. «Надо», — согласился Гаврила и посоветовал. «Когда будешь толочь, ты ее в тряпку заворачивай, чтоб не рассыпалась». Проспав до обеда, Гаврила вдруг взялся налаживать сани, сделанные специально для перевозки угля, сена и старых шпал на дрова. Копаясь около короба, он что-то приговаривал, вроде мурлыкал. Меняя Зорьке подстилку, Семушка затаился в сарае, прислушиваясь, и понял, что Гаврила поет. Он даже слова разобрал. «Люба, братцы, люба, братцы, жить, с нашим атаманом не приходится тужить». Пораженный Семушка даже к стене прислонился, не зная, что и подумать. Уже под вечер он сходил на озеро к проруби, напоил Зорьку и затопил печь в доме. Скоро в дом зашел и Гаврила. Не зажигая огня, покурил у печки и приказал: «Собирайся». Неприученный спрашивать, Семушка натянул шубейку, достал с припечка варежки и вышел на улицу. Во дворе отчим молчком ухватил вожжевую веревку и потащил сани по тропинке к линии, рядом с которой тянулась наезженная конная дорога. Солнце уже давно скрылось за узловой, на смену ему из-за сопок поднималась луна. Было морозно, скрипел под ногами снег, но воздух оставался чистым, и все искрилось, переливалось в голубом свете. Упираясь руками в заднюю стенку ящика, Семушка подталкивал сани, не зная, зачем они тащатся к выемке в такое позднее время. Огибая сопку, дорога отходила от выемки, а к линии в этом месте была протоптана тропа. На нее и свернул Гаврила. Они приналегли на сани, по откосу подняли их наверх и по краю насыпи двинулись к месту крушения. Гаврила остановился около платформ и вагонов, собранных в кучу, и, захватив из короба штыковую лопату, уверенно двинулся вдоль кювета до краев засыпанного утоптанным снегом. Отчим будто крался к чему-то, всматриваясь в снег. Увидев торчащую бурьянину, он потянул ее, легко вытащил и в этом месте начал копать. Скоро лопата ударилась обо что-то твердое, и тут же Гаврила стал выворачивать из кювета белые комья, похожие на головы снеговиков. Ухватив один из них, он понес его к саням, на ходу приказав Семушке: «Таскай давай, не стой, как ворона». Только подняв такой же белый кусок, Семушка понял, что в руках у него соль. «Гляди-ка что!» — таща комок, подивился он. «Здоровый какой! И как же он в кювете-то оказался под снегом? Да и кто сказал про это Гавриле?» Гаврила метался через линию челноком, и скоро комьев набралось вровень с краями ящика. Пересчитав их, отчим опять было шагнул к кювету, но в глубине выемки замерцал огонек фонаря путевого обходчика. Схватив лопату, Гаврила заторопился к саням. Падая грудью на веревку, он натянул ее, но сани не сдвинулись с места. Гаврила уперся сильнее, прохрипев: «Толкай, Семка, толкай!» Снова дернул веревку. Семушка тоже навалился на ящик, и полозья заскрипели по снегу. Своим следом они добрались до тропы, придерживая сани, опустили их с линии и кое-как через глубокий снег выбрались на дорогу. Тут только Гаврила остановился перекурить. Свернул самокрутку, постучал кресалом о кремень, раздул в фитильке огонек, прикурил и выпустил густой клуб дыма, перемешанного с паром. Наблюдая за ним, Семушка помолчал, но не сдержался, полюбопытствовал: «А ты как же узнал про нее?» Гаврила даже не повернулся к нему, глядя вперед на дома полустанка. Семушка уже думал, что не дождется ответа, но отчим вдруг заговорил наставительно: «Всегда, Семка, нужно голову при себе иметь. Ха, узнал, говоришь? Как же не знать, ежели я сам ее в тую яму уклал? Да было бы у меня время поболе, я бы за то дежурство пол платформы под снегом укрыл». Покуривая, Гаврила говорил благодушно: «Делом, Семка, надо уметь вертеть. Вот она, соль. В другой раз пустяковина, а по нынешнему времени — ого! Человек привык жрать все соленое. Без соли у него кость слабнет. А где ее взять, ежели и в узловой нету? Обедал я там, в деповской столовой, где локомотивные бригады харчуются. Машинисты вон на особом пайке живут, а соль, видел я, с собой в тряпочке носят, чтобы в суп добавлять. А тут вот она, бери, покупай». «Как покупай?» «За деньги, Семка, за деньги. Я же не дурак задарма добро отдавать. Разок немного в столовку свезу, другой. Деньжат дадут, а еще и талонов на суп. Глядишь, и как Летов отломится». Гаврила хохотнул, поднялся, закидывая веревку на плечо, и сильно потянул сани. Семушка опять понуро уперся в заднюю доску короба. После остановки он заметил, что мороз опять покрепчал, будто на свет луны обозлился. Но еще пуще этого у него изнутри холод поднимался. Как бы со стороны увидел Семушка самого себя, согнувшимся за коробом, с руками, далеко высунутыми из коротких рукавов, подталкивающего сани с ворованной солью, которую Гаврила хочет продавать и потом обжираться котлетами. Вон сколько нагреб проклятый! Что против этого ящика та доля, что им вчера выделили? И плохо же стало Семушке, как при больном зубе, который донимал его прошлым летом. Тогда Петька Варнаков взял у матери щепотку соли, мелко-мелко растолок ее и велел держать на зубе. Вспомнив про Петьку, Семушка со страхом вдруг подумал, что этот проныра может пронюхать про соль. И от него-то уж все узнают. Ребята, само собой. И мастер Сергей Петрович узнает. И Куприян Колесин. Тетка Катерина со станции. Кому он тогда в дом сможет зайти? Не станут дружить с ним ни казарменские, ни станционные ребята. Они уже добрались до своротка к дому. И тут Семушка убрал руки с ящика, распрямился. Отчим протащил сани по узкой тропе и, не чувствуя подмоги, тоже остановился. «Чего встал?» Семушка поднял голову, посмотрел на Гаврилу. «А ты куда ее повезешь?» Он хотел спросить по-другому, прямее, но не решился. Гаврила же, удивленный, даже плечом передернул. «Как куда? Домой». «Вчера соль в красном уголке поделили», — проговорил Семушка. «Ну, взял бы немного, а куда еще жадничать?» Он думал, что отчим начнет ругаться, но тот вскинул веревку на плечо, и полозья заскрипели опять. Семушка посмотрел ему вслед и, повернув назад, пошел по дорожке к линии. «Ты куда?» — услыхал он за спиной. Семушка остановился, через плечо глянул на отчима. «На станцию. Чего делать? Ночевать там буду. Там стану жить». Эти слова, оказывается, давно просились наружу. Высказав их, Семушка почувствовал облегчение, распрямился, и вроде он стал ростом повыше. Но не успел он сделать и пяти шагов, как что-то темное метнулось за ним. Крепкие пальцы схватили воротник старой шубейки, рванули назад, и рядом, совсем близко, Семушка увидел глаза отчима. Злые, притаенные. «Про соль пикнешь — задавлю», — пригрозил Гаврила. «И с мамашей в земле устрою. Понял?» Семушка дернулся и, не скрывая ненависти, взглянул Гавриле прямо в глаза. Это, видно, охладило осатаневшего отчима. Он не ударил Семушку, только прохрипел, выпуская воротник. «Понял, об чем сказал?» Гаврила вроде бы только теперь увидел, что Семушка за эти годы подрос, а непомерная работа, которую он валил на мальчишку, укрепила, раздала его плечи. И во взгляде пасынка пробудилось уже взрослое упрямство. «Отдай соль», — потребовал Семушка. «Отдай. Я все равно расскажу». Он не договорил. Тяжелые руки Гаврилы пригнули его, свалили в снег. Пальцы с рыжими волосками стали перебираться к шее. Озираясь по сторонам, Гаврила зло всхрапывал. «Порода проклятущая! Задавлю тебя, выродка! Только жизнь угубить людям можете!» Семушка ухватился за руку отчима, как-то оторвал ее от себя, вцепился в пальцы зубами и изо всей силы сдавил их до хруста. Гаврила вскрикнул, дернулся. Семушка ударил его ногой в плечо, опрокинул и вскочил. Убегая, краем глаза он видел тень гнавшегося Гаврилы и, понимая, что тот сильнее и быстрее, рассчитав, упал, сжавшись в комок. Отчим перелетел через него, лицом и руками сунулся в снег. А Семушка уже был на линии, рядом со станцией, окна которой звали его своим светом. В аппаратную вбежал он в самый час пересменки. Нинка-холостячка сдавала дежурство Калиткину. Тот проверял журналы, расписывался в них. А на деревянном диване у стены, ожидая смены, покуривали Слободкин и Варнаков-старший. Под встревоженными взглядами взрослых Семушка вдруг ослаб, всхлипнул и опустился под стенкой на корточки, закрывая лицо руками. «Ты чего это, парень?» — удивился Калиткин. «Подрался с кем, что ли?» «Он, паразит, убить меня хотел!» Давясь слезами, взахлеб проговорил Семушка. «И соль! Вон сколько соли! Украл!» «Ты постой, Семен!» — Калиткин заволновался. «Говори-ка толком давай. Соль, понимаешь, убийство какое-то. Скажи, кто тебя так помял?» Не сразу успокоясь, Семушка стал рассказывать про соль, про то, как отчим хотел задушить его и устроить в могилу с матерью рядом. Слушая, мужики курили, часто затягиваясь. Может, в тот момент во всей полноте представляя горе мальчишки, жизнь которого хорошо знали и в которую раньше не решались вмешаться. А Нинка присела с Семушкой рядом, обтерла его лицо, взяла за плечо. «Давай-ка, Горемыка, ко мне. Домой тебе нельзя больше». Семушка заупрямился, говоря, что он и тут, хоть в станции, переночевать может. Но ему объяснили, что такое никому не положено. А Нинка тянула его за собой, улыбалась, как когда-то улыбалась и смотрела на Семушку мать. Когда они ушли, Калиткин вызвал мастера Шарапова, рассказал ему все. Тут же позвонили в узловую. И скоро на полустанок приехал следователь из милиции. Взяв мужиков в понятые, он сразу отправился к Ломову. Гаврила им долго не открывал, но потом все же впустил. Следователь велел ему сидеть смирно и начал обыск. У сарая под сеном нашли соль, уже разложенную по мешкам. А в доме за балкой в подполье обнаружили несколько запечатанных банок. Из них на стол высыпали золотые монеты, кольца, брошки, цепочки. Они тускло блестели и казались вовсе не настоящими на некрашенном столе, среди голых стен, рядом с кроватями под темным рваньем. Глядя на золото, мужики с удивлением, как на непонятное чудо, косились на Ломова, который вечно ходил оборванным, грязным. Когда пересчитали все, следователь дал мужикам расписаться в протоколе, спрятал бумаги в полевую сумку и подошел к Гавриле. «Что ж, граф Монте-Кристо, «Вы арестованы, Ломов, за укрывательство ценностей, за хищение соли и за попытку убийства мальчика. Думаю, мы выясним и все остальное». Той же ночью Гаврилу увезли в узловую. В каталажку, как сказала бабка Орлова. А Семушка еще неделю прожил у Нинки на станции. А потом вместе со Слободкиным, сдав Зорьку в колхозное стадо, собрал нехитрые свои пожитки и уехал в узловую, в районную школу-интернат.